Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Это программа «Политическая кухня» на Эхе Перми, и с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Пермь может вдохновлять, это доказано. Политолог, куратор выставок из Екатеринбурга Дмитрий Москвин опубликовал текст, который будет интересен пермякам, скептикам и пессимистам. Тем, для кого наш город надолго отстал от Екатеринбурга, тем, кто повторяет, что пора валить из Перми, и посвящен наш разговор на «Политической кухне» Эхо Перми. Итак, здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Рада слышать вас на нашей политической кухне и видеть. Традиционный вопрос. Ну, несколько слов о себе. Если я вас знаю, так скажем, где-то около 3 лет, постоянно слежу за вашей деятельностью по Фейсбуку. Несколько слов. Как успешный политолог перешел от увлечения изучения политики к современному искусству, к городской проблематике, к урбанистике и так далее?
Ну, это вполне закономерное, мне кажется, явление. Я не был там практикующим политтехнологом, да, я был прежде всего академическим политологом, человеком, который получил образование в университете, получил ученую степень кандидата наук, и на каком-то этапе стало понятно, что в условиях, когда в стране политика практически исчезла как вид деятельности, быть политологом, ну, по крайней мере, странно. А политтехнологам, по крайней мере, не выгодно, потому что выборов стало крайне мало. И в итоге я смотрел на те сферы, которые, как мне кажется, ну, это был конец 2000-х годов, но просто выпадали из профессионального видения, и одна из таких тем – это был город. То есть нас всегда учили, и, собственно, до сих пор в университетах продолжается на политических специальностях такой тренд, что мы все знаем о глобальной политике, мы все знаем там о каких-нибудь мировых заговорах, о том, что хочет президент США, как ему может ответить Россия, но совершенно не видим того, что происходит здесь под носом.
В местных сообществах.
В местных сообществах, в городе, в регионе. И, в общем-то, я понял, что это колоссальный просто пробел, что вот вроде образование есть, а что вот прямо здесь рядышком, я очень смутно себе представляю. Я пошел смотреть, вот реально просто включился в эту всю жизнь. Это совпало с очень таким важным трендом конца 2000-х годов, когда все говорили о креативной экономике, о креативных классах, о том, что сейчас все поменяется, культура – это главный капитал, и вот тут как раз Пермь, да, культурная революция, и вот все совпало. То есть для меня Пермь стала одним из таких вот как раз вариантов посмотреть, как это реально может функционировать. Город, культура, политика.
Здесь напрашиваются параллели с Маратом Гельманом, потому что человек занимался политтехнологиями, практиком, да, был, консультировал очень многих политических деятелей, но потом ушел полностью в современное искусство и как раз был фактически таким отцом-основателем Пермской культурной революции. Но неужели та культурная, прошу прощения, та региональная политика, которая по сравнению с нашей пермской историей бьет ключом в Екатеринбурге, настолько вас не привлекает? То есть в любом случае говорить о том, что выборов нет, политики нет, ну, по Перми согласна полностью от и до. Но в Екатеринбурге мы наблюдаем, даже сейчас наблюдают, там есть какие-то такие импульсы политической деятельности, политической активности.
Да, импульсы есть, и действительно до 2016-2017 года городская политика очень выбивалась на фоне такой затухшей политики во всех крупных городах России, потому что противостояние город и область – это четверть века.
Я так понимаю,
это вся новая история России.
Это связано с фигурой Евгения Ройзмана.
Это было связано не только с фигурой Евгения Ройзмана. У нас был так называемый теневой кардинал Владимир Тунгусов, вице-мэр, который очень много делал того, что, ну, с одной стороны, он провоцировал, он блокировал возможности региона вмешаться в городские, прежде всего, конечно, экономические, финансовые дела. А с другой стороны, за счет этого поддерживал очень такую жесткую, сильную конкуренцию. Вот, но, к сожалению, однажды ему пришлось согласиться на должность вице-губернатора, закончилось для него это печально. Осенью 2018 года он вынужден был вообще уйти из управления и политики. Америке считается теперь как бы проигравшим. Вот, но вот эти вот годы, это действительно такая очень сильная конкуренция. Сейчас все резко поменялось. Вот буквально за последний год мы видим, ну, для екатеринбуржцев, активных екатеринбуржцев, это такой чудовищный откат, когда город моментально в считанные месяцы подмят региональной губернаторской командой. Более того, все больше о себе заявляют несколько олигархов, которые до этого вот такого сильного влияния на город оказать не могли. И вот эта вот связка странная совершенно, она для города сейчас оказывается, ну, крайне печальной. И механизмов, инструментов повлиять, да, изменить, ну, практически никаких нет. Это, по сути, сейчас только какие-то акции прямого действия, когда надо выходить на улицы, митинговать. И мы понимаем, что очень небольшое количество людей готовы. Сейчас в России вообще готовы в открытую заявлять о своем несогласии.
А уход Тунгусова был связан с итогами выборов в Екатеринбургскую
Гордуму? Мне кажется, он сам себя просто перехитрил в данной ситуации. Он думал, что он сможет переиграть губернатора на поле администрации, возглавил эту администрацию, но в итоге потерял и городской ресурс, и очень быстро просто федерация его выдавила. Да, то есть он был, конечно, крайне некомфортной фигурой, потому что умный человек в политике, достаточно искушенный и, ну, не побоюсь этого слова, талантливый. Если бы это была какая-нибудь вот нормальная такая, не знаю, англосаксонская
модель,
европейская модель, да, демократического процесса, у него были бы очень интересные, яркие политические перспективы.
Мы беседуем с Дмитрием Москвиным, политологом из Екатеринбурга. Я напомню вашу биографию для наших радиослушателей, потому что не все, я думаю, что следят за тем, что происходит у соседей. Вы родились в 81-м году в Свердловске, закончили Уральский государственный университет по специальности политология, работали преподавателем, внедряли новые образовательные методы, я так понимаю, кандидат политических наук. А с 2010 года стали специализироваться в области современного искусства, выступали куратором нескольких выставок в Екатеринбурге и Перми. С 2014 года работали в Уральском филиале Государственного центра современного искусства. Правильно?
Совершенно верно.
Совершенно верно. Я так понимаю, вы у нас в Перми частый гость.
Ну, последние годы, да, последние годы буквально каждый месяц, а вообще с 2004 года не менее там 7-8 раз в году я оказываюсь в Перми, но мы все-таки очень близкие соседи, это совершенно не проблема. Вот, и меня скорее даже удивляет, что вот пока не такие плотные вообще
контакты,
там, да, контакты культурные, бизнес, там какие-то просто туристические, вот, потому что, конечно, Пермский край и Пермь это... Ну, это другой Урал, совсем другой Урал.
К политическим темам мы еще вернемся. Давайте такой внешний взгляд, несколько слов о том, ваши советы гостям города, где побывать, куда пермякам привести гостей. Вот по Екатеринбургу для меня такой проблемы нет, потому что есть беспроигрышные места притяжения, то есть это и Ельцин-центр, и Высоцкий, и геологический музей, и все, что связано с местом гибели царской семьи, да можно просто по городу погулять. А в Перми?
Но
куда
все
податься?
Ровно то же самое. Погулять по Перми – одно сплошное удовольствие. Я просто хочу сказать, что это, ну, все-таки два разных очень города. И занимаясь последнее время разработкой авторских экскурсий, и главное, это цель этих авторских экскурсий – помочь посмотреть на город по-другому. Да, прежде всего, помочь горожанам. Да, сменить оптику, увидеть город более интересным, выгодным и, самое главное, многослойным. Потому что, ну, глаз замыливается. Мы вообще живем в условиях, когда... Для очень большого количества людей город остается просто фоном. Да, вот такой вот случайной средой обитания. Вот то ли родился, то ли приехал сюда, уже неважно. Но там работа, дом, еще какие-то обязательные социальные функции, город где-то вот фоном проскакивает. Но, опять же, мы в мире урбанизации, да, в условиях, когда город – это уже объективный факт нашего существования, у нас больше не будет классической деревни никогда, и городом надо уметь пользоваться. Так вот, мне очень нравятся как раз вот эти сравнения Екатеринбурга и Перми, два крупных уральских города, вроде бы со схожей судьбой, даже 300-летие будут отмечать, получать одновременно, но при этом очень разные. И в Екатеринбурге сейчас, конечно, в первую очередь веду, например, показывать конструктивизм, да, потому что это наш единственный вообще способ проговорить, что такое Екатеринбург. 18 век уничтожен полностью, от 19 века оставлены отдельные элементы, они даже не образуют какую-то цельную городскую среду. И в этом смысле, например, вот Пермь любопытно, да, здесь есть прямо кварталы, улицы, да, где даже несмотря на точечную застройку, она оказывается где-то на заднем фоне. Да, за счет этого сохраняется историческая среда. И даже вот улица Сибирская, там, вот, казалось бы, да, много изменений в ней за последние десятилетия, но при этом все равно вот это ощущение, возможность свернуть в какие-то закоулки и почувствовать себя все-таки где-то в 19-м еще столетии, уловить это, эту атмосферу, здесь сохраняется. Я уже не говорю там о Мотовилихе, например, просто о всем районе, да, с его сложным ландшафтом, с его сложной судьбой и так далее. Прекраснейшие места. А у Перми есть прекрасные обзорные точки. Екатеринбург — ровный город. А там, если горка и есть, то это, в общем, и не заметишь даже, да, что поднялся на горку. А здесь прекрасный ландшафт. С этой точки зрения можно выбрать совершенно восхитительные места. Я вот в той же Мотовилихе очень люблю переход над железнодорожными путями к заводу, к одной из проходных завода, где прямо открывается прекраснейший пейзаж. Я сейчас много езжу по Уралу, я люблю индустриальные пейзажи и считаю, что вот как раз завод Мотовилиха в этом месте, ну, топ-3 Урала точно. Да, это совершенно восхитительное место. Река, завод, вот этот ландшафт, и летом это смотрится потрясающе.
Ну, я так понимаю, в последнее время Мотовилиха у вас в центре внимания. Вчера было мероприятие в Музее современного искусства, где, опять же, обсуждали зеленый каркас Мотовилихи. А чувствуете ли вы особенность ментальности жителей Мотовилихи?
Ну, мне было сложно с ними как-то вот там взаимодействовать. Не так много пока людей, которые непосредственно там живут, но в прошлом году мы, когда запускали в Перми программу по подготовке как раз гидов-авторов для разработки вот таких авторских экскурсий, мы сделали несколько экспедиций в Мотовилиху, то есть это такие вот прямо вылазки на полдня, где главная задача смотреть, слушать, наблюдать, фиксировать, вот прямо видеть то, что, опять же, обычно не замечаешь. И участники тогда были с таким настроем, ну вот, Мотовилих, это же так все плохо, маргинальный район.
Забыто, неухоженно.
Да, все, значит, вот заброшено, через 5 часов просто противоположное совершенно мнение. И мы тогда вышли на очень интересную вещь. Мы сформировали, что существует такое явление, как мотовилихинский характер.
Да.
Вот, но что он в себя включает, мы попробуем исследовать все-таки в этом году. Я очень надеюсь, что в течение весны-лета мы сможем провести серию мероприятий, и потом просто это, возможно, будет выставка, возможно, серия выставочных проектов, где мы посмотрим на Мотовилиху с совсем другой оптики. Через людей и через судьбу города, который не растворился в другом большом городе. Вот мне кажется, это принципиально. Мотовилиха сохраняет черты города, оказавшись когда-то присоединенной к Перми.
Скажите, а советский конструктивизм для Перми это все-таки, ну, там, не екатеринбургская история, которая такая полноценная, где можно город показывать, но имеет место быть?
Это совершенно самодостаточное явление. Вообще, конструктивизм и советский авангард – это всегда уникальные объекты, ничего не повторяется. Поэтому Перми – уникальные, интересные объекты. И самое главное, они у вас связаны с немецким Баухаузом. Это крупнейшая школа дизайна современных искусств. Отмечает в этом году 100 лет. И вот как раз к 30-му году ряд архитекторов Баухауза оказались в Советском Союзе. И Ханнес Мейер – один из директоров этой школы, величайшая фигура в эпической архитектуре, вот он здесь работал. В Екатеринбурге, в Свердловске, такой истории нет.
От культуры мы перейдем к политике. Через несколько минут не переключайте. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Любовь Знабишина. В Перми любят повторять как мантру: в Екатеринбурге лучше. Теперь я отвечаю на это: в Перми по-другому. Этим мне и нравится Пермь как город. С автором этих слов Дмитрием Москвиным мы беседуем на нашей политической кухне. Дмитрий, екатеринбургская, свердловская политика всегда привлекала внимание. Вот две параллельные прямые, два полюса. Рок-клуб в Свердловске и политическая жизнь. Об этом в том числе писал Алексей Иванов в книге «Ёбург». Вы видите точки соприкосновения рок-музыки, политики? Читали ли вы книгу Алексея Иванова? Как вы относитесь к тому, что Пермь потеряла, ну, в кавычках потеряла, ну, вот так, физически, как место там, жительства Алексея Иванова? Как вы к этому относитесь?
Знаете, недавно выяснилось, что я в черном списке у Алексея Иванова, в том числе за критику его книги, потому что она претендует на историчность. Мне она все-таки кажется больше беллетристической, такой беллетристикой, на самом деле. Потому что все-таки многие вещи романтизированы. Да, это такие красивые, художественные, прежде всего, образы. И во многом это, наверное, связано с тем, что недостаточно было тех источников, с которыми Алексей Иванов решил пообщаться относительно истории Екатеринбурга. Книга такая интересная, спорная достаточно.
Авторское видение.
Да, все-таки, наверное, вот то, что он пишет про горно-заводскую цивилизацию, как-то больше дает для, в том числе, Екатеринбурга, через это более цельно воспринимают, в том числе, приезжие, туристы, образ Урала и города в, как бы внутри этой уральской матрицы. Вот. То, что касается там рок-клуба и политики, ну, конечно, точки соприкосновения, мне кажется, совершенно очевидно. Это такие яркие вспышки каждый раз. Да? Они же не длятся там очень долгое время, да, там, десятилетиями. Вот. Вдруг такая вспышка, бах, что-то засияло, причем сразу на федеральном уровне. Ну, там, мы можем вспомнить в политике период мэрства Евгения Ройзмана. Никто не ожидал, да, что в России после 2012 года будет возможен сценарий, что к власти в крупнейшем городе придет там не просто оппозиционный политик, а человек, который не связан ни с одной партией, да, тем более с правящей партией, вот, который может ходить на митинги, который может поддерживать оппозиционных кандидатов публично и вообще там, бегать марафоны, ходить без охраны, не ездить в машине, то есть быть просто противоположностью всем тем людям, к которым мы привыкли в управленческом аппарате. Оказалось возможным. Вот. Но точно так же моментально вспыхнул и исчез. Вот тут связь, мне кажется, очевидна.
Скажите, последний вопрос про Екатеринбург. Ну вот политическая конкуренция – это же некая отличительная такая вот черта Екатеринбурга, когда губернатор и мэр постоянно находились либо в явном, либо в скрытом политическом конфликте на протяжении долгого времени. То есть прошли ли вы, как вы считаете, наши соседи, точку невозврата?
Я думаю, что это очень временное, кратковременное явление, в котором мы сейчас оказались, когда действительно кажется, что все, конкуренции нет и больше не будет. Дело в том, что это особенность екатеринбургской истории. Тоже то, что очень сильно будет отличать от Перми. Это город, в котором изначально были заложены несколько очагов власти. И вот всю историю 300-летнюю мы наблюдаем, как они меняются, да, там названия могут поменяться, модели управления, но это всегда многосубъектность. Это город, который не привык к тому, что в нем будет один полноценный хозяин. Невозможно это представить. Вот были периоды, когда там пытаются подмять, да, там на несколько лет что-то может затихнуть, но даже в период, когда главой области еще в советское время был Борис Ельцин, он все равно не превращался в единоличного руководителя всего и вся. Да, после него там Эдуард Россель, например, да, 20 лет губернаторства, и тоже он не был полноценным хозяином, потому что много экономических субъектов, много предприятий сейчас там олигархических каких-то структур, много внутренних городских кланов, там, элитных, культурных и так далее. И вот это много очагов, да, где что-то происходит. И они могут отступить на время, так тактически, да, притихнуть, но рано или поздно ситуация выправится.
Заявят о себе.
Конечно.
А в Перми по-другому?
В Перми по-другому, и в том числе все-таки...
Ну, не хуже, насколько я понимаю.
Нет, нисколько не хуже, просто по-другому. Потому что, ну, опять же, если исторически мы посмотрим, вы губернская столица, вы создавались как губернская столица, так чуть-чуть как бы хитро присвоив себе горные заводы, там, и Гашихинский, потом Мотовилихинский, вот, но все-таки это губернская столица. И здесь ведь с самого начала складывалась тоже особая система отношения внутри города. Горожане были, ну, таким более, наверное, более свободными, да, в том смысле, что были возможности для городских инициатив. Да, в Екатеринбурге вообще пробуждение горожан – это новое, свежее явление. У вас с помощью горожан возник университет. Да, горожане поддерживали весь 20-й, начало 21 века художественную галерею. Да, оперный театр последнее десятилетие – это точка, относительно которой у горожан есть компромисс. Да, то есть это все очень такие вот городские истории. В Екатеринбурге это всегда будет навязанная сверху история. Но при этом вот эта многоклановость дает импульс, постоянный импульс развитию.
Мы беседуем на политической кухне с Дмитрием Москвиным, политологом и куратором выставок из Екатеринбурга. Хорошо, а политические кампании в Перми, вы принимали в них участие?
Потому... Ну, честно, никогда. Все-таки мне нравится быть таким более сторонним,
вне политики.
Да, сторонним наблюдателем. Но вот, действительно, особенно конца 2000-х годов, когда культурная революция началась, Марат Гельман появился, ну, я очень пристально за всем следил, имел возможность общаться, встречаться, разговаривать, там как-то, не знаю, это кулуарно где-то, да, с кем-то обсудить те или иные вопросы. И вот сейчас там в силу просто накопленного там и взгляда, и контактов, мне кажется, ну, что-то я про политику понимаю. Вот. И она тоже другая, и она не менее интересная.
Об этом мы поговорим после перерыва. Не переключайтесь. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Это программа «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. С нами Дмитрий Москвин, политолог из Екатеринбурга. И мы беседуем о культурной политике, о политике Пермского края, о политических кампаниях Перми, о том, почему Пермь не Екатеринбург, ну и о многих-многих других вопросах. Дмитрий, в 2015 году вы явились одним из авторов или соавторов выставки «Искусство сделать избирателя», где собрали артефакты политической истории Пермского края, достаточно интересно представили, но для меня это было ярчайшим событием того времени, я до сих пор вспоминаю эту выставку. Расскажите, есть ли у вас планы повторить?
Нет, планов повторить, наверное, нет. Мы с тех пор оставили подвешенным вопрос о том, как попробовать все-таки вот эти коллекции, а их много, все политтехнологи, как выяснилось, что-то собирают, не только о своих предвыборных кампаниях и успехах, но и примеры коллег, удачные, неудачные. И это пока, конечно, лекция, это скорее... такие коробки, иногда мешки с полиграфией, с какими-то действительно объектами предвыборных кампаний. И у нас вот осталась такая идея, что, наверное, рано или поздно надо попробовать это превратить в, ну, там не то чтобы музей, но в какой-то архив, да, в настоящий архив, где можно было бы смотреть, где могли бы профессионалы просмотреть, проследить историю выборных кампаний, электоральных процессов в постсоветской России. Вот, но пока, честно скажу, не вижу ни места, ни вот какого-то серьезного социального, то, что вот называется,
запроса.
Заказа, да, запроса. То есть это пока все-таки узкопрофессиональная история, что не мешает продолжать
собирать.
Думать, собирать, да, каким-то образом оформлять. И в 2018 году мы, как раз в мае, было такое своеобразное продолжение. Если мы смотрели в 2015 году на избирателя, то в 2018 году посмотрели на то, как современные политики себя пытаются, прежде всего, визуально сконструировать. Вот. Мне кажется, тоже был любопытный опыт, поскольку отталкивались мы от не очень очевидного в России примера, но совершенно потрясающего на глобальном уровне. Это предвыборная кампания 2016 2008 года Барака Обамы, после которой иначе делать уже моветон. Да? То есть исключать визуал, исключать современные визуальные технологии и подходы выглядит несколько странно. Вот. Но многие исключают и продолжают это делать не только в России, но и за рубежом. Прежде всего, как мы подозреваем, из-за того, что на самом деле это дорого. Да? Но прекрасные примеры и фотографии, и различные полиграфические продукции, и возможность с этим, главное, взаимодействовать. Да? То есть визуальные современные технологии позволяют все время находиться в каком-то видимости контакта с политиком.
Можно еще несколько слов о вашем проекте «Визуализация выбора»?
Но это не мой проект, это все-таки абсолютно пермское явление, и его инициатором, автором был Олег Борисович Подвинцев. И, конечно, после его ухода, я не знаю, как будет это направление продолжать жить, но очень надеюсь, что вот выбранный формат раз в три года проводить конференцию, выпускать по ее итогам книгу и под это все оформлять интересную, может быть, иногда провокативную выставку, все-таки сохранится и будет продолжаться в будущем.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. Мы беседуем с политологом из Екатеринбурга Дмитрием Москвиным. Я так понимаю, вы не принимали участие в политических кампаниях Перми, но наблюдали и можете дать экспертную оценку, что происходит в Пермском крае. Но перед тем, как перейти к нашей истории пермской, вот в 2018 году политологи федеральные стали говорить о некой новой политической реальности в стране. Вы ощущаете ее наступление?
Честно, скорее я ощущаю очень серьезное напряжение. Да,
в обществе.
То есть прямо, да, прямо вот чувствуется, как так вот внутри, не то чтобы накипает, но люди очень обеспокоены. Да, все больше именно такого переживания относительно будущего и понимания, что ну вообще-то уже что-то надо делать, потому что за 5 лет после крымских мы увидели, что ну реально идет все не так, как хотелось бы, не так, как мечталось, что вот того самого счастливого будущего, ну, как-то вот уже даже и на горизонте не проглядывает, вообще ничего не проглядывает. И люди начинают задавать все больше вопросов, а действия последнего полугода, там и пенсионная реформа, и вот эти вот странные совершенно игры с выборами в нескольких регионах, это все не добавляет никакого оптимизма. Поэтому, не знаю, политическая реальность, мне кажется, она даже не в стагнации, она как-то вот совершенно заморозилась и не понимает, как на это все реагировать, через какими способами, через какие инструменты пытаться дать людям возможность как-то вот выпустить пары, выговориться и так далее. И, конечно, даже вот события, связанные с Магнитогорском, они же тоже сейчас превратились в совершенно жуткий фон. Так и непонятно, что это было. Да, ответов нет. Силовики закрылись и просто не выпускают никакой информации, либо да, дают разные. Но вот как раз я должен сказать, что одно из екатеринбургских информационных агентств вот в этом плане вот 3 недели они держат оборону, объясняя, что это не случайность, да, это не случайное совпадение.
Речь идет о знаком.
Речь идет о знаком, да, и о том, что они уверены, что это теракт.
А может быть, проблема в том, что после крымского консенсуса был запрос именно на какую-то такую, на патерналистское будущее, когда государство о тебе заботится, но мы понимаем, что это утопия, и есть такое определенное расхождение, то есть у чиновников видение одно, что ребята, как нам, значит, ну так, транслировали в новогоднюю ночь, надеяться надо только на себя, значит, либо такая плохая трансляция в там, лице вашей землячки Ольги Гладских, что государство не просило вас рожать и так далее, значит. Ага. А у людей-то как раз вот подтверждение по жизни, подтверждение того, что государство о них заботится или должно заботиться, нет. Вот есть у вас такое?
Ну, дело в том, что да, мне кажется, что 2014 год это был такое впрыскивание дурмана в общественную кровь.
Имперского?
Вот имперского скорее, да, Олимпиада, то, что произошло с Крымом, дальнейшая истерия, собственно, конфликт военный на восточной части Украины. Это все, это было, конечно, просто одурманивающее состояние. Вот, дурман рано или поздно проходит, И сейчас, конечно, все, как бы вот оглядываясь, понимают, что ну, и империя никакая не возникла, к счастью, да, и последствия настолько ошеломляющие в негативном плане, что, ну, в общем, как-то надо начинать выкарабкиваться. Вот. Патернализм, да, к сожалению, он остается достаточно серьезным запросом. А с другой стороны, я вижу, я очень много общаюсь все-таки с молодежью, от старших школьников до, ну, там, условно, 30 лет. И я вижу, что очень начинает меняться, вот это не то, что поколенческое, но ценностные вещи очень заметно меняются. Чем моложе люди, тем более они ориентированы на другие модели поведения, жизнь, взаимодействия и интерпретации этой реальности. И рано или поздно это сильно войдет в конфликт. Да? Вот этот патерналистский запрос одних и готовность, желание и в том числе умение, да, действовать самостоятельно других.
Ну, а оперативное реагирование на малейшие вот такие, значит, ошибки от чиновников. Вот на прошлой неделе в субботу был сюжет на федеральных телеканалах, как, по-моему, вице-губернатор, которая до этого приезжала в какую-то разрушенную больницу во Владимирской области и посоветовала врачам там занавески, пол, значит, помыть. Ну, то есть высказала определенные претензии, а потом буквально на этой же неделе поехала сама мыть пол, красить двери, и все это сопровождалось таким, значит, назиданием федеральных СМИ. То есть не является ли это каким-то там сигналом или показателем, что власти также находятся в поиске вот этого консенсуса, то есть они хотят вернуть такие былые успехи 2014 года и пытаются вот выстроить путем вот такой вот реакции диалог с избирателями, с гражданами?
Более чем уверен, что нет. Никакого диалога власть ни с кем выстраивать не собирается. Если бы у нее были такие мотивы, желания, это выглядело бы, ну, конечно же, иначе. Вот, я это воспринимаю как очень циничную игру. Да, когда Барри просто с стола, значит, скидывают голодающим косточки. Косточками в данном случае являются чиновники. Да, то есть чиновников просто сознательно превращают в жертву.
Мальчиков для битья.
Да, вот в эту постоянную жертву, которую действительно мы будем каждый раз, значит, вот негативно выплескивать весь негатив. Чиновнику, конечно, там отдельному человеку это все неприятно, плохо, его судьба и карьера сильно из-за этого могут поменяться. Но это совершенно циничная просто модель, да, за которой, опять же, руководители и тот руководящий клан, который сформировался, их просто незаметно. Они от этого не становятся там чище, белее, не превращаются в ангелов ни в коем разе. Но они как бы уходят на второй фон, да, потому что все начинают... Чиновник, он всегда рядом, да, там та же Гладских, ну, с ней можно беседовать, да, к ней можно прийти было на приемы, там, увидеть на мероприятиях, вот. И людям кажется, что вот она власть, и вот сейчас вот этой власти что-то досталось наконец-то. Вот, а досталось всего лишь навсего исполнителям. Их, они изначально договор так заключали, трудовой, что они от всего отказываются, они функция внутри очень цинично устроенного механизма.
От новой политической реальности к политике Пермского края. В феврале исполняется 2 года, как Максим Решетников возглавил регион. Вы прекрасно помните ту ситуацию с экс-губернатором Виктором Басаргиным, насколько был запрос на смену регионального лидера. Как вы считаете, пермякам повезло с руководителем? Как вы относитесь к нашему губернатору, к его...
Ну, от пермяков я слышу разные оценки. Кто-то считает, что, ну, это, по крайней мере, интересный, яркий губернатор, во многом нестандартный и уж точно отличающийся от предыдущего. Кто-то воспринимает его, конечно, негативно и видит очень много проблем, связанных с его руководством, в том числе, что просто не решаются какие-то реальные задачи и потребности жителей. Вот. Но мне, да, мне кажется, что, ну, по крайней мере, он действительно все-таки выбивается из вот той когорты губернаторов, которые последние десятилетия были в том числе здесь, на Урале. далее. Вот, и все-таки профессиональный опыт и образование.
Компетенции.
И, да, и компетенции, и работа, ну, предостаточно все-таки. Там разное мы тоже можем испытывать отношение к Сергею Собянину, но это один из крупнейших руководителей в современной истории России, поэтому все-таки это человек с бэкграундом. Да, в отличие, например, от губернатора Свердловской области, да, об образовании которого мы не знаем ничего, его дипломы — это полная загадка, даже нет уверенности, что он школу заканчивал, да, потому что никто никогда не видел ни одноклассников, ни аттестата, ни учителей, которые бы преподавали. Там тоже была когда-то Собянинская школа, но он остался здесь, в регионе, его никто никуда не забрал. И для города, например, это действительно было большое потрясение, когда он начал вмешиваться в какие-то городские темы, абсолютно не понимая даже там элементарных исторических закономерностей в развитии. Вот. У Перми в этом смысле все-таки судьба давно уже сложившаяся. Губернатор, он одновременно как бы и градоначальник. Да? И губернаторы меняются, там, а вопрос фонтана, например, остается вечным. Да? И почему-то губернатор решает, где будет в Перми находиться тот или иной фонтан. Да? Меня это всегда очень забавляло, но теперь я это начинаю чувствовать и в Екатеринбурге. Да? Не очень радует.
Ну, не все, но часть экспертов отмечают, что растет вал негативной информации. То есть, во-первых, закончился так называемый медовый месяц, да, там год назад была предвыборная кампания, до этого 2 года назад, ну, у нас уже традиционно там ура-ура сменился наконец-то там надоевший губернатор, то есть это у нас традиция, наверное, радоваться всегда, значит, новому лидеру. А как вы считаете, мы в этом плане отличаемся как-то от других регионов, что у нас вот это недовольство накапливается, такая происходит инфляция ожиданий, и в результате там губернатора стараются выдавить из региона под грузом проблем нерешенных, ну и или там решенных не таким образом, как представлялось, решенных не в те сроки. То есть вот насколько мы здесь отличаемся от других?
Нет, я думаю, что это свойственно всем регионам. Отсутствие конкуренции порождает вот такие ситуации. Мы не можем никак изменить. У нас нет никаких альтернативных кандидатов. Как только такой появляется, его очень быстро выжмут. Вот. Но на Урале еще все-таки уральский характер, да, мы можем долго, упорно работать где-то там на заводе, в глубинах, в шахтах и так далее, но когда уже совсем приспичит, да, вот как бы рванет.
Основание вот.
Ждем,
разрушим.
Ждем, да. Поэтому пока это все выпускание паров.
Спасибо большое, Дмитрий. Это была «Политическая кухня» на Эхе Перми. С нами был Дмитрий Москвин. Большое спасибо.
Спасибо.
До свидания.